Михаил Погодин. Душегубы России. Внешние враги и внутренние диверсанты. Враги стремятся на нас отовсюду, как будто кто их погоняет. Они положили между собою унизить, расслабить и поразить Россию. Писал Михаил Погодин. 1800-1875. Русский историк. Журналист и публицист патриотического направления в годы Крымской войны. В своих статьях он размышляет об историческом пути России, особенностях ее развития, причинах противостояния с Западом. В то же время, говоря о внешних и внутренних врагах страны, Погодин вовсе не идеализирует русскую действительность. Громадный бюрократический аппарат, произвол начальства, отсутствие реального общественного мнения в условиях жесткой цензуры и прочие недостатки российской жизни снижают, по его мнению, как обороноспособность России, так и ее влияние в Европе. Его младший современник Михаил Катков, 1818-1887, русский публицист, сторонник консервативных взглядов, чьи статьи также представлены в данной книге, продолжает и развивает темы, заданные Михаилом Погодиным.
Михаил Петрович Погодин родился 11-23 ноября 1800 года в Москве в семье крепостного дворового человека, вскоре получившего вольную. С 1814 по 1818 год Погодин обучался в Московской губернской гимназии, а затем в Московском университете. Диссертация Погодина о происхождении Руси в целом доказывала непреложность нормандской теории, но, в отличие от других норманистов, он отстаивал республиканский дух русского народа. После защиты диссертации Погодин был приглашен преподавать в Московский университет, где с 1835 года в звании профессора занял кафедру всеобщей истории. Общественно-политическая деятельность Погодина снискала ему широкую популярность в России. Он был секретарем общества любителей русской словесности, издавал ряд журналов, в течение 50 лет был центром литературной Москвы. Пожилой Погодин имел такой вес в обществе, что во время Крымской войны не раз подавал аналитические записки императору Николаю I, на которых тот делал многочисленные пометки. Погодин не стеснялся критиковать деятельность императора и вместе с тем в духе панславизма предлагал ему возглавить борьбу славянской Европы против Европы Западной.
Михаил Петрович Погодин. Рассуждения о политике внешней и внутренней. Как Россия достигла могущества. Взгляд на русскую историю. Из одноименной статьи. История всякого государства, отдельно взятая, представляет собой высокое, поучительное зрелище народных действий, устремленных к одной цели человеческого рода. Цели, указанной ему благим провидением. Всякий народ развивает своей жизнью особую мысль провидения и содействует более или менее, непосредственно или посредственно, к исполнению общих верховных его предначертаний. Но чем обширнее круг действий народа, чем сильнейшее влияние имеет он на другие народы и все человечество, чем более от него зависит судьба современников и потомства, чем необходимейшее звено составляет он великой цепи, тем большую цену получает он в глазах историка. Взгляните же на Россию в настоящую минуту ее бытия. Занимая такое пространство, какого не занимала ни одна монархия в свете, ни македонская, ни римская, ни аравийская, ни франкская, ни монгольская, она заселена преимущественно племенами, которые говорят одним языком, имеют, следовательно, один образ мыслей, исповедуют одну веру, и как кольца электрической цепи потрясаются внезапно от единого прикосновения, между тем как все предшествовавшие состояли из племен разноязычных, которые не понимали, ненавидели друг друга и были соединяемы временно, механически, силою оружия или другими слабейшими связями, под влиянием одного какого-нибудь могущественного гения. Даже нынешние европейские государства в малых своих размерах не могут представить такой целости, и, занимая несравненно меньшее пространство, состоят из гораздо большего количества разнородных частей. А сколько единоплеменных нам народов обитает в Средней Европе, даже до Рейна и Адриатического моря? Народов, которые составляют с нами одно живое целое, которые соединены с нами неразрывными узами крови и языка, узами, крепчайшими всех прочих географических и политических соединений, в чем соглашаются дальновиднейшие из наших противников. Прибавим теперь к этому неизмеримому пространству, к этому бесчисленному народонаселению прочие ее силы, вещественные и невещественные, богатство в естественных произведениях, коими мы можем наделить Европу, не имея нужды ни в каком из ее товаров. Мысль цепенеет, по счастливому выражению Карамзина. Взглянув на Россию в минуту ее покоя, рассмотрим теперь одно из ее действий, совершившееся пред нашими глазами. Вся Европа, приготовлявшись в продолжении нескольких лет, собрав свои силы в лице 20 языков, вторглась через беззащитные границы в самую середину ее, под предводительством величайшего из полководцев древнего и нового мира, который в этом походе поставлял свою славу и видел конец многолетних трудов, исполнение любимейших желаний. И что же? Через несколько месяцев, по слову царскому, не осталось ни одного иноплеменника на земле русской. И грозный враг, покоритель царств и народов, судья всего света, влачит на пустынном острове унылые дни свои. И в часы гениальных откровений, смотря в будущее, предвещает Европе русское владычество. Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство? Кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает? Кто помешает русскому царю решать судьбу Европы, судьбу всего человечества при известных условиях? Кто возьмется опровергнуть это математическое заключение? Вот какое будущее открывается при одном взгляде на Россию в одну минуту ее бытия. Какое же прошедшее соответствовало этому блистательному, почти бесконечному будущему? Как сложился этот колосс, стоящий на двух полушариях? Как сосредоточились, как сохраняются в одной руке все сии силы, коим ничто, кажется, противостоять не может? Вот важность российской истории, которая с одного взгляда на Россию представится всякому постороннему человеку, не русскому, не имеющему никакого сведения о нашей истории, из одного только простого понятия, что всякое настоящее, всякое будущее есть плод прошедшего. Вот самая простая и естественная причина, по которой европейцы, освободясь несколько от своих заблуждений и предрассудков и привыкнув смотреть на нее с беспристрастием, обратят все свое внимание на историю российскую и устремятся изучать ее. Но не имеет ли российская история, кроме этой временной своей, так сказать, важности относительно к настоящей минуте, каких-либо других, особливых качеств, по коим она должна быть предметом деятельного изучения? До сих пор мы забывали прошедшее. Теперь наоборот. Опустим завесу над будущим и станем рассматривать одно прошедшее.